В эти минуты союзные силы выбивают остатки украинских сил из преград.
Россия сообщила о том, что ночью была предпринята попытка нанесения удара по Кремлю при помощи беспилотников.
Израильские танки продвинулись на 5 километров вглубь города Газа.
Информационный шум затмевает события. Времени разбираться нет. Мнения и факты перемешаны. Но не у них. Умные парни выходят в прямой эфир, чтобы многое нам объяснить. Интервью о самом важном с самыми опытными. Программа предназначена для слушателей старше 16 лет. Умные парни.
15 часов 6 минут в столице. Радиостанция «Говорит Москва», 94.8. Микрофон Евгения Волгина. Мы с вами продолжаем. С нами Сергей Маркелов, политический советник и политолог. Сергей Николаевич, здрасте.
Добрый день.
Координаты эфира: смски +7 925 888 8948. Телеграм для ваших сообщений — «Говорит Москобот». Смотреть можно в YouTube-канале «Говорит Москва». Стрим там начался, поэтому, пожалуйста, подключайтесь. Пока вы к нам ехали, тут официальные сообщения пришли по поводу того, что Андрей Турчак теперь будет губернатором вот Республики Алтай. Важно, не Алтайского края, а Республики Алтай. Тут сразу стали спрашивать, а не объединят ли регион. Не очень понятно, почему стали спрашивать. Ну, не знаю, нет, не объединят. Будет возглавлять Республику Алтай, но сразу же заговорили о том, а что это значит, например, для вот партийной системы, когда такого человека из руководства убирают, как бы из политической, видимо, сферы убирают, как это называется, переводят на землю, поработать на земле, то есть поработать губернатором. Что это значит для партии?
Для партии значит, что будет перезагрузка.
Да?
Да. Это точно. По крайней мере, ну, вопрос только какой? Какая? Будет перезагрузка косметическая или все-таки новая команда зайдет, которая... А новая команда зайдет в федеральное руководство партии «Единая Россия»? Или это будет такая вот серьезная работа, серьезная смена замов, подбор секретаря, соответственно, и мы будем смотреть. Поэтому сегодня все эксперты, вот сегодня с утра все эксперты занимаются с точки зрения анализа происходящих процессов федеральных партий в данном случае. Это, конечно же, во-первых, кто, во-вторых, каков человек зайдет, с каким потенциалом. То есть потенциал будет как бы докручивать партию, потому что вопросы к ней есть. Ну, например, какие? Базовые там 5 могу автоматом вопросов противных сегодня называть. Но первый вопрос – это достаточно большое количество партийцев попало в разработки силовиков. Причем именно статусных партийцев. Что имеется в виду? Это на уровне руководителей региональных политсоветов партии. Это лидеры районных или городских областных центров партийных и так далее, и так далее. То есть они имеют, понятно, еще должности какие-то, так сказать, бюрократические, но и в данном случае еще и партийные. Это раз. Второй важный момент. Это, безусловно, как я считаю, малозаметно прошла информация последних дней. Это то, что, если все помнят, могут, конечно, удивиться, а из-за этого ли? Но я хочу, что игра всегда в деталях. Вторая деталь рассказываю. Президент говорил, что участники специальных военных операций будут иметь приоритеты при прохождении в разные выбранные органы власти.
Лифт.
А именно от партии лифты, да. То есть, другими словами, говорилось конкретно. Странно, не странно, но только что закончились праймерис «Единой России», традиционное ежегодное мероприятие, так называемое предварительное голосование. И там ни один, точнее, единично, 2 или 3 человека по всей стране, которые попали вот в эту квоту специальных военных операций. То есть ни по Московской городской думе, например, то, что близко нам, москвичам, ни по, так сказать, по глобальным там областным заксобраниям и прочего, нигде никто никакую квоту не пошел. Более того, там была рекомендация партии и рекомендация президента России о том, что эти люди будут, если они в случае не набирают какие-то очки и занимают второе место, то им идут бонусы приятные от партии, и они вольно-невольно, но должны пройти праймерис и попасть в оборот. Правильно, неправильно, это внутрипартийная работа, поэтому партия придумывает, может, любые свои внутренние хохмы. Но эта хохма была сделана, была рекомендация, не сработала, нигде не прошли.
В смысле, не услышали или искали дистиллированных, а нет дистиллированных, или
вы
что?
Знаете, я думаю, и то, безусловно, на местах. Я-то считаю, что, знаете как, партийная система, вообще партия, это вот как частный случай очень консервативной организации, очень консервативной, в смысле, ну, мало там креативных людей, мало там вот такое, что надо поменять.
Ну, как бы
быстро
оно работает, и все.
Оно работает, и все, да.
Ну, интересно, смотрите, эти 2 года с лишним, уже 2,5, как идет специальная военная операция, показали очень интересную динамику. Когда люди, работающие на земле, губернаторы, они свою деятельность, как бы они стали характеризоваться своей деятельностью, а партийная принадлежность, она как будто бы ушла в тень. Вообще, как бы партийная деятельность, она как таковая, ну, мои личные ощущения такие, они ушли в тень. Прежде всего, что ты умеешь делать руками, что ты умеешь делать на земле. И возникает тогда вопрос, в период таких трансформаций, в период такого там сложного времени и так далее, какие задачи стоят перед партиями и насколько они, в принципе, гибки, чтобы отвечать на эти трансформации?
Вы знаете, Жень, вы действительно подметили очень важный момент, что вот эпоха трансформации, это значит, нужно уметь сказать, где ты был неправ, что ты должен улучшить. Это я так понимаю, эпоха трансформации. Где партия, так сказать, раньше легко присоседивалась к органам исполнительной власти, ну, присоседилась, как мы здесь, делали совместные проекты, назовем так, там, дороги, ямы и так далее, так далее. Все эти национальные партийные, партийные проекты неким образом были такой склеивающейся структурой с национальными проектами. А сейчас, когда вы правы абсолютно, появились как бы новые, появились сверхзадачи, появились больше не стратегические задачи, не просто цикл политический плановый, там, выбрать, провести праймериз и так далее, а появились сверхоперативные задачи. То есть задачи, каждая из которых это некая лакмусовая бумажка. Твои проработки, твоего понимания, взятие ответственности на себя. И что такое? Почему партия консервативна? Потому что за изменениями следует ответственность. Кто-то из изменения за эти должен отвечать. А да, Андрей Анатольевич Турчак действительно не вылазил из зоны специальной военной операции. Целый партийный проект был посвящен. Все, ездили, мобильность, там, волонтеры, все было. Но это было все не уникальное. Потому что по президентской команде, по команде председателя правительства были сделаны индивидуальные контракты между жителями новых территорий, территориями, где идет конфликт, и региональными регионами России, и там все аж по 23 региона российских курировали тот или иной проект. И, конечно, они перебивали, когда появлялись партийцы, допустим, с тремя нормально, нужно, с тремя машинами там, так сказать, чего-то, там уже стояли тонны, поезда железнодорожные. Вот я сегодня был на эфире с Третьего народного фронта, значит, российского, и там репортаж. 17 вагонов товарный поезд ушел с Иркутской области. Угу. Легковые машины, которые просто люди отдали во второе пользование, Нивы всякие все проходные, там, так сказать, что там не насобирали, и антидронники, и какие-то пушки, и ружья, и все переписали, охотники, охотничьи билеты сдали, вот.
В смысле, этим занимаются как бы партийные активисты или этим занимаются обычные люди, это а партийные активисты к этому присоединяются?
Этим занимается, я верну вас к вашему вопросу, этим занимается исполнительная власть, конечно.
Вот, это важно.
К ней присоединяется волонтер общественной организации, кто по наитию, и где-то там в какой-то очереди, естественно, появляются уже всякие общественные организации. Вот так.
А слушатель наш спрашивает вдруг, какими руками, что они делают. Дмитрий говорит, ну, если вы не замечаете, Дмитрий, самый яркий пример – это губернатор Белгородской области.
Да.
Это самый яркий пример, что люди делают руками. Вот. В ручном режиме просто решаются все вопросы, и, соответственно, как бы по этому вопросу быть не должно.
Гладков – это командующий на сегодня белорусским словом, белгородской ситуации, нельзя, президент его отметил в виде государственной награды.
Да.
Это человек живет там, человек живет на земле, в этих развалинах, в этом всем.
А вот интересно, когда говорят, что хорошо бы, чтобы в партийную деятельность приходили там ветераны специальной военной операции. Понятно, что в разгар специальной военной операции, наверное, сложно об этом говорить, чтобы потоком люди пошли, но сам факт. Знаете, как вначале говорили, что это все равно будет какая-то бутафория, потому что будут находить удобных, потому что партия действительно, как любая партия, очень консервативное звено, а люди приходят с земли, у них свое мнение, они не понимают, что такое партийная деятельность, мы его перекуем, но по факту, как это, по форме будет другое, а по факту будет то же самое. Но есть ощущение, что как бы люди, которые приходят из зон специальной военной операции, с ними вот нельзя будет уже так, как... Но ты, главное, вот будь удобным, неважно, что ты делал там, у нас вот такие правила. Все равно придется поддаваться партийцам новому времени. Вот о чем речь.
Вы абсолютно правы. Дело в том, что действительно, почему они не появились? Потому что, во-первых, это не только инерция партии, но еще и как бы, знаете как, ведь всегда человек, допустим, я понимаю специально, что такое человек, прошедший военное состояние психики, да, вот человек, пришедший с войны, да, у него особая особая чувствительность к правде, к справедливости, особая чувствительность к уважению к самому себе, конечно, уважение к людям, да, несмотря на то, что он там воевал и, возможно, кого-то убивал. И когда он, я уверен, пришел на те же праймерис, когда началось бумажная волокита, я понимаю, что надо, но когда, так сказать, ты сам себе опять надо, опять по какой-то квоте, опять кого-то там под тебя заставили, кого-то там нужно, кого-то под тебя нагнули, это, конечно, не их стиль. Это не их стиль, вы правы. Поэтому первая реакция всегда, конечно, не верю. Не верю. Пришел. После первого разговора понял, не верю, не верю то, что действительно да, да, там президент сказал, как бы, а здесь вижу обычно улыбающихся хороших дядечек с животиками, и которые говорят, слушай, ну, ты сам же понимаешь, ну, какой из тебя депутат? Ну, ты же какой из тебя депутат? Ну, спасибо большое, все, значит, президентские бумажки, награды, все дадим, ну, то есть, сам понимаешь, давай немножко присмотрись, а там посмотрим. Вот это реальность региональная, и чтобы такое, знаете как, пришли, сказали, там, собрали лучших, сказали, слушай, давай помогу, давай заполним документы, давай тебе научу, давай расскажу тебе, как, что такое депутатская деятельность, элементарно, учебу провести им, нет.
Но жизнь все равно заставит в любом случае меняться.
Абсолютно точно. Я уверен абсолютно, что сейчас мы услышим уже, вот, например, первые ласточки, которые мы с вами будем замечать и анализировать, да, по стране, это где будет, когда пойдут участники СВО в нестандартных политических, то есть выпадут из цикла, где будут неочередные какие-то выборы, допустим, депутатов, до выборы в Госдуму, в региональные парламенты, вот там, где будет особое внимание, все будут на это фокусироваться, смотреть, угу, когда не поток, как сейчас были праймерис, так месяц, то ли там заметим тебя, то ли не заметим, да, а тут точно все сидят и смотрят, ага, нарушил, иди сюда, не показалось, иди сюда, будут партийцы менять на реального участника СВО, я уверен.
Но все равно есть ощущение, что это будет только через окрик руководства страны.
Это только сверху.
Да?
Да. Это только сверху. И маленький процентик я отдаю на вот это такое чутье партийное.
Что? Партийное, да, чутье.
Не больше.
Или 1%. Чутье политконсультантов еще тоже, которые, ой, берут на себя... Ой,
политконсультанты сейчас ничего не значат. Серьезно? Поверьте мне, вообще.
Политтехнологи.
Политтехнологи, политконсультанты – это цех, который находится в разряде сервисных как бы политических профессий.
В смысле, нельзя креативить или что?
Да нет, креативь-то, пожалуйста, сколько угодно на здоровье. Ну, просто, как вам сказать, когда правила... Ведь искусство политтехнолога – это нарушать правила. Я так, когда входил в свое время 20 или 30 лет назад в профессию, это тебя брали, потому что ты должен сделать что-то необычное. Потому что обычное мы и так умеем. А здесь, когда тебе говорят...
Ну, в рамках уголовного кодекса.
Ну, в рамках уголовного кодекса, безусловно. Ну, а когда ты появляешься, сейчас появляешься, говорят, все, не надо ничего думать. Сделай только то, что нужно, от сель до сель, от А до Б. Вот регламент, вот все. И ты, кстати, вот в рамках этого и креатив между строк. То, конечно... Нет, я не говорю, что профессия совсем умерла. Профессия ищет себя, но грустно.
Грустно. Ну, как это, кризис времени возможностей. Ну, хорошо, а если не про политконсультантов, например, а про то, что происходит тоже вокруг Украины. Смотрите, США, даже вот это, СВР России фиксирует нарастание попыток Госдепа США настроить всю мировую общественность против России. Госдеп планирует организовать размещение в соцсетях роликов о якобы серьезности российской угрозы. Ну, во-первых, эти ролики и так есть уже много-много лет. Да, и даже еще до специальной военной операции. Операция по демонизации России давным-давно происходит. Но самое интересное, насколько вы оцениваете эффективность противодействия подобному роду как бы пропаганде вражеской, вот, и какие возможности есть у нас?
Смотрите, за что борются пропагандисты? Пропагандисты понимают, что есть давно уже многолетняя, многодесятилетняя после Второй мировой войны, есть статистика, условно говоря, вот пропаганда, и сколько, и как раскладывается общество, на которое эта пропаганда действует. Ну, давайте, во-первых, общество, пропаганда, то есть как политическое, берем, как политическое оружие, как политический инструмент, она действует где-то процентов на 40, то есть что такое 40? Допустим, 4 из 10. Я имею в виду, что 4 из 10 – это когда люди, которые... И туда входят два типа людей. Люди, которые случайно находят политинформацию и не отталкиваются от нее, то есть не отказываются ее пролистать. И есть люди, которые ищут политинформацию, то есть не просто, они прям сознательно, у них как бы не по каленту не пролистаю, по политновостям, новостевую как бы, и завтрака не пойду. Угу. Вот, то есть, другими словами, вот эти 40%. Вот эти 40. То есть на 100 не действует от слова совсем. А вот дальше начинаются уже странные социологические штуки. Вот в этих внутри людях есть половина, 50%, где-то 50%. Это те, которые воспринимают любую политическую информацию как нейтральную. То есть они себя, то есть они не горят. Ну, то есть познакомился и все.
Они не идентифицируются этой информацией.
Они не идентифицируются. То есть они как бы, ну, там, этот сказал этому, ну, и сказал, и сказал. Отлично запомнил, что сказал, просто информирован. Вот. Остальные 50 оставшиеся, а то есть 20 из чистой да. популяции, у нас получается, что где-то 30%, ой, прошу прощения, 15 в этих процентах у нас, это люди, которые стойкие приверженцы какой-то политической идеи. То есть, например...
Заряженные.
Там, условно, да, заряженные. Там заряженные. Россия права.
Да.
То из всей информации оставшейся, вот эти люди, 15%, они ищут информацию подтверждающую. Где Россия не права, бесполезно. Пропагандой, роликами, операциями на мозге, бесполезно их переделывать во что-либо. И оставшиеся только 5%, это те, которые ищут информацию, которая противоположна их мнению. Внимание, то есть он... Россия права, но читает информацию, где Россия не права, и делает всякие такие уже более комбинаторные выводы. Вот, вот что мы сегодня имеем с точки зрения пропаганды. Поэтому ваш вопрос по поводу действия и недействия. Реально действуем на 15%. От общей популяции 15% – это то, на что заряжено. Но даже это, конечно, эффективно. 15% от миллиона – это серьезные люди.
Хорошо, но вот вопрос, чья пропаганда эффективнее?
Разное, по-разному.
Как это померить? Вот в данном случае даже вот текущего противостояния.
Смотрите, задача пропаганды. Как меряется пропаганда, эффективность да. пропаганды? Задача пропаганды. Я имел какое-то мнение, я посмотрел какой-то пропагандистский, получил какое-то пропагандистское сообщение, месседж, ролик, видео, аудио, какого-то блогера наслушался, и я скорректировал свое мнение. Скорректировал.
Или то определил есть, его, если да, я был да, колеблющимся.
Да, 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 да. Или определил его, если колеблющимся, да, и сказал спасибо, вот теперь я понимаю, о чем ты стал разбираться. Ага. Так вот, вот так, только так замеряется, больше ничего не важно. То есть, условно говоря, знаете как, я вам приведу пример, метафору, как это делается в предвыборной кампании. Вот для, когда тренирует выступать публично политика перед аудиторией, то есть такой тест для политтехнологии делают. Вот ты зашел в зал, и всему залу было на тебя плевать до начала встречи с тобой, как с политиком. Ты оттарабанил 40 минут, диалог, вопросы-ответы, свою программу презентовал. А дальше политтехнолог, который сидит в зале в разных местах рассаженный, он как бы на уровне простой статистики, чисто зрительной, он смотрит как бы и выходит с мыслью, сколько людей в зале этот политик сделал. То Понятно. Есть идеальная работа политика от 40 до 60% должен сделать. Угу. То есть это цифра, то есть 4-6 из 10 ты должен как бы симпатизантами
Но,
сделать.
Смотрите, да. если переносить на внешнюю политику, да. вот у нас есть убеждение, вот даже слушатель говорит, мы проигрываем, потому что простые люди не могут доносить до западных граждан российскую точку зрения в соцсетях из-за их блокировки. Здесь возникает вопрос. Мы, насколько я понимаю, долго бы находились в ловушке того, что европейцы поймут, что ими управляют какие-то странные люди, которые отказывают им в суверенитете, предлагают там создать какое-то супер-мега-государство. Они все помешались абсолютно, и поэтому должны прийти какие-то адекватные люди, переубедить всех остальных, и тогда-то мы с ними договоримся. Мне кажется, это ловушка мышления, потому что если ты с ними не работаешь, не жди, что они просто придут и сделают так, как ты хочешь.
Конечно. То есть, еще раз, самое трудное, что меняется, смотрите, как особенности, вот психология пропаганды, я имею в виду того, кто, на кого воздействует. Психология пропаганды – это достаточно интересная штука. Дело в том, что, как бы вам сказать, то, что я что-то услышал и как бы говорю «о, это ок», да. это не значит, что на самом деле я ок. Тут еще свои всякие есть подводные камни. То есть так называемая первичная реакция на сигнал, вторичная реакция на сигнал. То есть я соглашусь с вами с мыслью какой? Что не надо говорить, что у нас плохая пропаганда. Потому что если бы, внимание, если бы в мировом масштабе пропаганда как геополитический инструмент, у нас пропаганда была плохая, то у нас бы с утра до вечера западный мир не обрабатывал западного бы обывателя. Почему? Кстати, ну, посчитали, да, замерили. Согласна. Замерили, посчитали, России нет в головах избирателей. Отлично.
А вообще срабатывает шутка, то, о чем врала советская пропаганда, оказалось правдой.
Да, 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 да.
По сути, так оно и есть.
Конечно, то есть еще раз, в пропаганде очень важный момент. Капаю, потому что вопрос очень важный. В пропаганде так, в связи с тем, что, как я вам сказал, процентовка, в связи с тем, что доля людей, которые чувствительны к пропаганде, мала, статистически, демографически мала, то, соответственно, что такое главный, какой механизм пропаганды? Капать, справа, слева, посеять, сверху, снизу. Да, то есть и только ты, даже замеры были, останавливаешь сигналы,
да.
бух, все перевернулось, тут же все.
Таким образом, получается, очень интересная тема.
Хорошая у нас пропаганда.
Смотрите, вот.
Российская.
Главное, за счет чего это её произошло.
Боятся.
Вот, главное, за счет чего это произошло. А ведь, как говорили, да, там Арти задушили за границей, невозможно ничего. А тут оказывается, что даже и без этого. То есть, либо те перегнули, и как-то душновато остальным стало. Вот, пожалуйста, Риттера, кстати, не выпустили из США.
Да.
Просто забрали его, там паспорт у него отобрали, а он на ПМФ, насколько я понимаю, хотел ехать, этот там бывший, по-моему, ООНовский сотрудник, у него какие-то скандалы были, но, в общем, он сейчас про Россию хорошо высказывается. И его приглашали сюда. И тут началось. Плюс история с блокировкой социальных сетей, плюс еще что-то. Они проявляют тем самым свою слабость?
Да нет. Поймите, что все попытки контролировать сигналы, это норма, это демонстрация силы.
Контролировать
сигнал, контролировать людей, контролировать высказывания. Я приведу вам еще один простой, может быть, на уровне анекдота пример. Я его приводил даже студентам коллекцию, когда политологом читал тут в одном из вузов Москвы. Я говорил, вы знаете, чтобы саммит, который будет 15-16 в Швейцарии, состоялся?
Да.
Вы пригласите Путина, звать остальных не надо, не надо ездить по миру, все бы приехали сразу, более того, в самом представительном составе, самыми большими самолетами, места бы не хватило на всей Швейцарии, чтобы собрать, весь мир бы собрался, все 200 там с лишним стран, не надо было никого бы звать. Почему? Неэффективная пропаганда, тиран, диктатор. Я метафоры сейчас, конечно, говорю, чтобы зрители не пугались. Да, да, здрасте, ну так... Позовите и проверите, а что никто не едет-то, а что серьезные все, а что Китай, так сказать, свою восточную мудрость включил, а что, так сказать, у нас Турция в БРИКС собралась, причем в российской версии,
да,
и так далее,
интересно.
И так далее, понимаете, да? То есть еще раз, одно дело то, что ездится, прошу прощения, по ушам, а другое дело физика процесса, то есть любая пропаганда подтверждается физикой, там, где появляется Путин, Си и Байден, там это главные магниты, которые делают любое международное событие. Там где появляется, нет никакого события.
Но смотрите, наши же, насколько я понимаю, мы говорим, что мы делаем за нами, как это, мы делаем свое дело, за нами правда, и, соответственно, все это видят. Но здесь же все равно, скажем так, западная аудитория, насколько я понимаю, и западные технологии, они целиком и полностью сейчас... Политтехнологии заточены на эмоции именно. А мы делаем ставку на реал-политик, на рациональность, и вот рациональные, критично мыслящие люди понимают, что как бы где разница. Но нам же нужно завладевать сердцами людей, которые мыслят целиком полностью эмоционально, вот эти вот колеблющиеся. Вопрос, как это сделать?
Слушайте, значит, технология пропагандистской работы с колеблющимися, знаете, какая?
Нет.
Это, так сказать, подхватить на живца. То есть, что, я переведу пример на примере американских выборов президента нынешних.
Да.
Вот посмотрите, самых главных колеблющихся будут ловить в последние 30 дней избирательной кампании, то есть с 5 по 4 ноября.
В смысле, в тюрьму сажать будут?
Нет, я имею в виду вот то, что вы говорите, работа с колеблющимися. То есть, задача, на то они и колеблющиеся, что длинно-системно с ними работать невозможно. На них тратить деньги, время, ресурсы бесполезно. Но зато на финале, так называемая технология избирательная, финишный рывок. Вот там, пожалуйста, делай самые трюковые эмоции, самые, так сказать, сумасшедшие вещи, где там артисты должны что-нибудь будут изобретать и прочее, прочее, прочее. Вот тогда да. Вот колеблющиеся ловятся в моменте. То есть ты его поймал на пике, он сделал выбор голосования мгновенно, утром проснулся, сам удивлен своему выбору. Утром проснулся 5 ноября, и, господи, да это я вчера, что ли, так сказать, голос отдал, весь штат наш так проголосовал, что ли, и они будут все удивляться. То есть, как всегда, мы вот увидим с вами, что именно сегодня вы правы в чем, Жень, что колеблющийся сегодня главный фундамент любой избирательной кампании, вот. Потому что стабильные... Они с ними все более-менее ясно. Как в первых выборах Трампа, так и в ныне Трамп будет, безусловно, использовать этот трюк, ловить в последний момент колеблющиеся штаты. Штаты, которые вот туда-сюда, как вы сказали, да.
Так, Алекс говорит, я предлагал Роскомнадзору, предлагал Роскомнадзору создать группы граждан, которые могли бы профессионально доказывать свою точку зрения в западных соцсетях. Отписались, отказали, говорит Алекс. Да если вы в запрещенные соцсети сейчас зайдете, там есть и без того непрофессиональные, а просто обычные люди, которые доказывают свою точку зрения, и то обвиняют в том, что это просто кремлеботы, все сплошные, но, по сути, это обычные люди, которые доказывают действительно точку зрения, и для этого даже группу граждан не надо создавать, конечно, оно само работает.
Конечно.
Оно само работает.
Более того, алгоритмы сами тебе подставят все, за кого голосовать,
это,
и все,
это что правда. Тебя интересует. С чем Цукерберг боролся, на то и напоролся, по сути. Сергей Маркелов с нами, политический советник и политолог. Новости мы продолжим.
Интервью о самом важном с самыми опытными. Умные парни.
15.35 в столице, радиостанция «Говорит Москва», 94.8, микрофон Евгения Волгина. Мы продолжаем. Сергей Маркелов с нами, политический советник и политолог. Вот смотрите, новости прям с пылу с жару сейчас читаю. Уголовное дело завели против двух женщин, которые повредили памятник Георгию Жукову на Манежной площади в Москве. Рассказал РИА Новости источник на памятнике. Краской была оставлена надпись «ГУР». Дело возбудили по статье о повреждении военных захоронений. Памятников подозреваемому грозит до 5 лет колонии. Может быть, они сейчас будут доказывать, что ГУР – это не тот ГУР, который имели в виду, а просто это какой-то случайный набор букв. Но по факту это же тоже результат того, что как бы люди пересмотрели, там чего-то, отравились этой пропагандой и еще чем-то, или намеренно на это шли, как бойцы информационного фронта. Я не понимаю, что людьми движет.
Ну, я могу сказать, как это цитируется в классической политологической и политтехнологической литературе, а можно ответить на уровень теории заговора. Если берем основу литературу, то есть экспертизу и так далее, то вы не поверите, но 90 и более 90% подобных штук, вот имеется в виду, это а, импульсивное поведение, б, это сделано по глупости. Внимание, именно так обосновывает основа психологическое состояние, глупость. То есть внезапные импульсы, все. Поэтому, а по теории заговора, вот как бы в народе, все считают, подготовка, телефонная обработка, колл-центр, теткам заложили, так сказать, в голову программу, все, и они как зомби пошли и все сделали. Вот что хочешь, то и выбирай. Вот опять как действует пропаганда. А в итоге слабоумие и отвага. Серьезно говорю. Поэтому вот это придумывание, я не помню, кто-то из классиков сказал, что как бы мир-то состоит из на 90% из глупцов и на 10% из жуликов и заговорщиков. Но люди упорно думают, что мир состоит из заговорщиков и так сказать, специально обученных людей. Нет, мир состоит из действительно из состояния глупости. Но я могу успокоить тех слушателей, которые когда в душе что-то там за рулем едут, засопротивлялись. Я еще раз, я могу сказать одно. Могли, в принципе, что-то такое затеять? Могли. Была ли какая-то там мега-теория заговора? Поверьте. Вот если это было на уровне просто импульсивного поведения, дойду, сделаю, то
просто
это...
заявлю о себе.
Это, поверьте, основа глупость. Основа психологическая глупость.
А есть те, которые релейные шкафы поджигают, потому что там денег
есть, 5 есть рублей. Целевая работа, да. Ну, целевая извините, работа. Это да, есть целевая работа. Есть, ведь как, смотрите, а чем отличается, допустим, глупое поведение от поведения программированного? Так. Это когда под одинаковые ситуации в разных контекстах и в разных, например, территориях и городах. Что мы имеем? Мы имеем более 100 там с лишним случаев поджога военкомата, то есть целевое действие в разных городах, разного возрастного состава люди, мальчики, девочки, бабушки, дедушки, так сказать, и так далее. И тогда можно говорить, они подверглись, видимо, какой-то условно-психологической либо социальной обработке и социальному программированию. Но если это вот так, как сейчас здесь, вот то, что вы сказали про новость, про вечный огонь, то поверьте.
Здесь памятник Жукову, не вечный
огонь. Извините, да, памятник Жукову. То это точно вот, просто обычная житейская глупость.
Обычная житейская глупость. Но интересно еще про релокантов. Тема не отпускает, да. Потому что они продолжают заявлять о себе. Удивительно вообще свойство людей, которые говорят, я не могу жить в стране, которая воюет с соседом, поэтому я уеду в Израиль. Вот, тоже про качество ума можно рассуждать. Ну ладно, уехали в Израиль. Ну хорошо, я порвал все связи с Россией, я больше с этой страной не живу, я там еще что-то. Но они упорно продолжают давать всякие интервью, продолжают говорить про ужас и кошмар, продолжают набивать себе политические информационные очки, чтобы говорить, какой ужас и кошмар, в надежде что получить. Это вот история с Макаревичем, что Следственный комитет, он иноагент, Следственный комитет начал доследственную проверку лидера «Машины времени». Так, проверка ведется на предмет наличия его словах признаков 280-й статьи «Публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности». По-моему, с ним пранкеры поговорили. Вот, а он там на чистоту выложил. все, что он думает на этот счет, и вот эта феноменальность, ну, уехал ты, ну, ладно, разочаровался во всем, бывает, люди разочаровываются. Но ты продолжаешь удивительным образом жить историей страны, которую ты как бы добровольно покинул, которая не твоя страна, и в надежде что-то себе еще подзаработать при этом.
Смотрите, я вам открою еще, может быть, один маленький секретик.
Давайте.
Вот смотрите, чисто политическая психология, поведение человека, именно вот как бы в политическом контексте. А эрлоканты, уезжающие, когда дают интервью и дают какие-то характеристики, они на самом деле реально убеждены, что они говорят правду. То есть, условно говоря, у них, вот уловите, вот сейчас скажу разницу, они думают, что они действительно говорят вот то, что есть на самом деле. И когда ты им, более того, когда ты начинаешь им сопротивляться, то есть, ну, и говорит, подожди, ну, это,
говорит,
не так.
Он говорит,
тебе
промыть мозги.
Это не так. А, да, либо он обвиняет тебя, промытые мозги, либо он, почему он патологически просто защищает вот это свое? Потому что для него это как бы, знаете, такое, есть такое в психологии понятие социальная смерть. То есть, для него... Вот если ты его лишаешь этой правды, опора, это для него опора. То есть, и второй показатель. Ни один из этих релокантов, внимание, ни один из этих релокантов не имеет основанием для своего поведения, то есть у него основание эго, то есть социальная модель личности, идентичность своя. У него идентичность не складывается в отношении вот этого события социального, тяжелого какой-то моральной катастрофы. Но на самом деле они не добираются до вот этого, знаете как, это не кризис, прошу прощения, может быть, сложновато скажу, но готов расшифровать. Они не опираются в своих оценках на настоящего себя. То есть они опираются на костюмчики, на социальные роли, как я говорю
социальные
всегда.
Социальные роли, да, есть.
То есть вот у него социальная роль, и он из нее говорит. Из этой же роли говорят все наши, ваши коллеги, медийщики, всякие дожди, и не всую будет указано, все эти, так сказать, признанные и непризнанные иноагентами. Они тоже все из костюмчиков. Они не настоящие. Кстати, именно на этом их и ловят пранкеры.
Что им Зеленский позвонил, и они настолько великие, что им позвонил президент соседней страны.
Ему как бы звонок Зеленского соединил его с самим собой, с настоящим Макаревичем. Вот теперь вот Зеленскому-то, я точно скажу правду, никому до этого не говорил. И опять попадают в ловушку. И опять это неправда.
Вот это...
И опять это... Вот это они путают я настоящее, то есть, условно, я, своя личная позиция. Ведь, посмотрите, ни один из них не говорит... То есть, когда человек убежден, у него это не страшно, это полезно. Я всегда говорю, допустим, на тренингах, когда ребят, я всем говорю, якать это полезно, я, это обращение к самому, попытка договориться с самим собой. А когда ты просто говоришь, мы уехали всем ансамблем, мы, так нет тебя, в тебе мы это социальная роль, мы это где нет я, мы это костюмчик.
Ну, удивительная тема с релокантами, Сергей Николаевич, еще следующая. Одно дело, когда, значит, эти вот восторженные, заряженные вчерашние студенты, по сути, дети, которые нанимают за еду работать в какой-нибудь запрещенной Доксе или Медузе, это один разговор. Ну, ими пользуются просто, понятно. А другое дело, когда мы имеем дело с людьми, которые большую часть жизни прожили в этой стране, которые, да, там, писали книжки, пели песни, писали музыку, давали концерты, и в какой-то момент... Эти люди, на это же как бы вражеская пропаганда тоже покупается, как бы делая их своими условно агентами влияния информационного, эти люди в какой-то момент перестают воспринимать себя в качестве как бы человека, который просто творческая личность, и почему-то возводят себя в статус какой-то политической фигуры от того, что ты писал когда-то песни во время перестройки, или ты давал, правда, там хорошую, там, не знаю, писал хорошие книжки, у тебя много... Почему ты считаешь, что ты становишься какой-то значимой политической фигурой, и ты вокруг себя как будто бы, ну, какой-то кружок по интересам создаешь?
Да, вы, видимо, имеете в виду то, что называется, что человек, как бы, уже поимея свое личное мнение, он уже имеет право, как бы, быть вот это, раздавать этот Wi-Fi.
Он экстраполирует это,
Такой, я такой, как бы, политик, то есть мое мнение уже политическое, действительно. Я уже могу рассуждать, а вы все обязаны меня послушать на это. И когда не слушают, говорят, ты несешь чушь, так сказать, нет, это вы, у вас уши не тем заложены, а у меня-то как бы чушь нормальная. Вы абсолютно в этом правы. То есть, знаете как, Это, безусловно, это горе от ума, это горе от ума, то есть, условно говоря, это, безусловно, позиция жертвы, то, что в психологии называется позиция жертвы, то есть, когда я свою жертву, вот как бы, я принес жертву своей стране, я уехал, понимаете, да, куда они загоняются, я принес жертву такой, я не могу в этой стране находиться.
Мы теперь все вместе здесь,
да, будем, мы теперь все вместе будем бороться, да. Это называется, есть такой, знаете, из религии взят такой термин, называется, вот есть же, вот, допустим, атеисты, а есть верующие люди, да, вот чем атеисты оказываются более верующие, чем настоящие верующие. Почему? Потому что атеисты, у него психология такая, он верит больше в Бога методом его отрицания. То есть настолько он себе, атеист, идеализировал Бога, да, что он доказывает, что его нет. Раз нет идеального мира, соответственно, нет Бога.
Напоминает конференцию в Швейцарии, конференция о мире без России.
Да-да-да, конференция о мире без России. Мы верим в этот идеальный мир, да. Мы атеисты соберемся там. Атеисты, антирусские и так далее, и так далее. То есть еще раз, очень важный момент. Вот эти все, я вот слушаю регулярно, хочу, кстати, одна из моих мечт, это, может быть, с вашей станции, может, где-то, сделать такие, знаете, не пиаря их сильно, но сделать такие очень точечные обзоры, а вот как бы психологии информационной работы вот этих всех ребят, вот этих всех релокантов, которые оттуда рассказывают нам типа правду в кавычках. Почему
я говорю, они не будут работать?
Почему я говорю интересно? Нет, ну мы же будем здесь их анализировать.
А, просто анализировать, понятно.
Конечно.
Ну вот мы сейчас с вами
занимаемся. И вот как раз я хочу показать. Я вот их слушаю и смотрю, это вот я понимаю. То есть ему говоришь, а почему вы только вот у вас новости берешь, смотришь, и они у вас 8-9 гадостей, вот просто прямых гадостей. Вы откопали какую-то деревню с кривыми столбами, вы откопали какого-то депутата, который пьяный там на каком-то мотоцикле.
Да.
Вот я успокаиваю себя, как психолог профессиональный, я себе успокаиваю, говорю, я понял вас, вы любите страну методом ненависти к ней. Вы любите Россию методом ненависти к ней.
Нет, это старая, это знаете как, это старая парадигма, это прежнее, мне кажется, это прежнее мышление, когда после развала Союза Советского было модным и было статусным, и было признаком хорошего тона не любить страну, в которой ты живешь и зарабатываешь деньги. Ну, пренебрежение такое к стране.
Да.
И это в них осталось, это в них осталось.
И вот это каждый, вот смотришь их, соединяешь утреннюю повестку и видишь, вот кто нашел больше гадости, кто нашел больше иронии, кто нашел, причем самой иронии, конечно, там нет, там, так сказать, пафос на пафосы пафосом погоняет, да. Это, так сказать, я даю единственную, как они все говорят, правдивую картину жизни в России, правдивую. И попробуй ты скажи, что да, что это самое настоящее, самое справедливое.
Каким образом все равно, что за инструменты, которыми они цепляют, хорошо, вот как бы борьба за умы молодежи, давайте так, борьба за умы молодежи, потому что даже смотреть по социальным сетям, вот эти, они пишут какие-то песни «Ностальгия России», которую мы потеряли, какая она такая и так далее, ужас и кошмар, если бы этого не было, то было бы все вот так, как было и так далее. То есть это тоже эмоциональная подсадка. Ребята, у вас украли будущее, ребята, у вас нет страны, при этом они сами уехали из этой страны, а, значит, там не борются условно за ее будущее и так далее. Но каким-то образом с этой эмоциональной подсадкой нужно, ее нужно купировать, чтобы вот этого невроза среди молодых людей, ну, как бы было поменьше.
А я вам скажу, только единственная борьба, это, то есть, если назовем информационную работу лирика, то только физика. То есть только физическое, то есть знакомство молодого человека физически с миром сегодняшней России, я не буду сейчас пафосным, слушайте, ну там 15 миллионов прошло по выставке «Россия», так сказать, на ВДНХ.
Да.
Это физическое знакомство с Россией, физически 15 миллионов человек, там уже бросили считать, и так далее, и так далее. Это, повторяю, я сейчас не про пафос. Все метафоры, вот это все, что информационно действует, они, конечно же, эксплуатируют простую молодежь, вот это 18+, это дерзость максима, где хочется свое собственное впечатление о мире, и понятно, что как бы хочется причем такое впечатление, которое там как бы хорошее, я и так сам про себя знаю, расскажите мне про плохое, и попадают. И действительно, это то, что еще, знаете, я прошу прощения за ссылку, но еще в свое время, так сказать, Гоббс и Лок, ребята, эти англичане, которые когда по 30-летнюю войну по Европе ездили, и они смотрели и видели, когда ты едешь там неделю, две недели по Германии, а там одни висеницы, трупы, одни людей живых-то и нет. И вот тогда они так и выписали эту историю пропагандистскую, что зла и негатив более интересен публике, чем какие-то позитивные успехи. Поэтому, почему? Потому что зло, дьявол, очевидно. Как бы плохое очевидно. Чем берет пропаганда?
Добро,
а добро не очевидно, добро нужно доказывать. Добро надо доказывать.
Это удивительно,
то, что, кстати, в этой стране хорошо, надо доказывать. Я прошу прощения за парадокс.
И то не поверят. Вспомните историю с Крымским мостом, что долгое время утверждали, что это голограмма.
Да. Да. А зло доказывать не надо. Ты показал грязные лужи, ты показал разбитую аварию, ты показал взорванный мост, все, не надо ничего доказывать. Это взорванный мост. А вот то, что мост долго строился, то, что мост артерия, то, что мост подтянул как бы крымские жители, то, что мост стал промышленно-экономической артерией, та-та-та-та-та-та-та-та-та, это все нужно доказывать ежедневно людям.
Тогда вопрос нас плавно выводит к тому, почему сейчас, как это называется, одобрение западных стран, одобрение Украине бить по территории России как бы появляется. То есть они раньше были не против, ну, как бы говорили, ну, осторожнее. А теперь говорят, вот про исконно-посконные территории надо бить, по Крыму уж тем более и так далее. На поле боя дела идут не очень, и значит, надо терроризировать мирное население, а самое главное, надо бороться с символами. Они же пытаются бороться с символами.
Конечно.
Крымский мост – символ.
Конечно. Да. Жень, вы абсолютно правы. То есть вообще Украина в силу, руководство Украины, прошу прощения, в силу своего, видимо, как бы вот бэкграунда Зеленского, его команды, все эти слуги народа, партии вот этой в Верховной Раде, они же действительно уверовали, что в мифология, символизмы, придуманное, оно более важное, чем на самом деле происходящее. Конечно. Поэтому они любое событие, там, начиная вот с первых дней этого конфликта, они любое превращали в символизм. Будь то Мариупольский роддом, будь то Одесский значит, этот самый храм, это, кстати, и все это все превращалось сразу, это не просто бомбовая атака
марки
на храм.
Марки с горящим крымским мостом.
Да. Везде вот это люди, девочки, дети, это все подворачивалось постоянно на уровне мифологии, понимая, что и до сих пор это все так пытается. Сейчас они потеряли, конечно, эту
скорость. Но это привет белым каскам, помните, которые одну и ту же девочку таскали по разным развалинам, мазали ее краской и говорили, что вот оно.
Да. И Зеленский до сих пор любое действие свое политическое меряет с точки зрения, почему делаете здесь под швейцарскую конференцию, он никак не может слепить символ. То есть хочется символизма.
А что, нет, развалилось?
Все развалилось.
Когда? В какой момент?
Ну, В момент, когда дали понять, что массовка важнее, чем качество этого мероприятия. Когда Зеленского 10 пунктов его знаменитого плана мира, который он назвал сам знаменитым о себе, когда его превратили всего в 3 пункта. Всего в 3 пункта, 7 убрать заставили. Убрали там всякие репарации на Россию, убрали всякие там долги, убрали всякие 91-го года границы. Его заставили, оставили три простые пункта: за все хорошее против всего хорошего, весь мир за Украину, весь мир и так далее.
Но то они... есть
все, что оставили.
Но они все равно пытаются, видите, как бороться с символами, разрушать реальное, то, что физическое, да, они же хотят там разбомбить Крым, разрушить мост, все остальное, заставив людей пожалеть о том, что когда-то они сделали свой выбор. И так. Вспомните крымский референдум, да, всех, как этот главный фейк был, что всех под автоматными...
Да, что очередями все гнали.
Да,
совершенно верно. То есть им сейчас совершенно... Они действительно... Я думаю, что мы сейчас на заре следующего этапа мифотворчества. То есть следующего этапа мифотворчества, который должен, я думаю, он начнется с появлением того, что ждут украинцы, я не знаю, появится, нет, мы будем как бы все смотрим, я имею в виду обновление принципиальное качества вооружения в украинской армии, которое они страшно ждут, первые 16 F-16, там, так сказать, всякие там аббревиатурные ракеты нового поколения, всякие РЭБы и всякие хаммерсы, собранные по всему земному шару, и прочее, РЭБы и прочее, там всякие последние навороты, включая космическое оружие, которое тоже ждут. То есть они, я думаю, что новое мифотворчество мы осенью увидим. То есть что будет, какие символы новые они будут запихивать. Ну, например, там, я не знаю, первые атаки там F-16. Естественно, мы эти символы будем разрушать, потому что сразу прямая цель, и сразу будем сносить. Так сказать, потому что у нас техника по-любому. F-16 это, извините меня, 54 года самолет, в общем-то, на старте, когда его сделали, и так далее. У нас все новенькое. То есть, да, вот так война идет на уровне символизмов. То есть уже физика процесса как бы только вторично подтверждает ту или иную символику процесса. Вот до чего дослужились. То есть заголовок как бы состояние реального поля боя подтверждается, извините, подтверждается заголовком в газете.
Угу. Вот. Заголовок в газете.
Да.
Но это же, как долго это можно поддерживать?
А вот поэтому, и когда физика начала проваливаться, вот поэтому и полетели символы все, и символы кончились.
С этой стороны, то есть физика, она на фронте, соответственно, там проблема для Украины.
И полетела, поэтому физика закончилась, и, соответственно, и символы закончились. А что же мы будем теперь делать? Потому что надо же когда энергию символа перекачивать в поле боя перекачивать в символику.
Ну, тогда, получается, некуда. Смотрите, интересно, это у Семёна Уралова есть выражение «когнитивные войны», вот он это так рассматривает. То есть борьба, в данном случае борьба за умы. Насколько я понимаю, даже если, вот даже не если, а когда западные государства поймут, что как бы провальный проект и так далее, физически, понятно, будут там, наверное, торговаться за территорией, еще что-то, не знаю. Но история борьбы за умы и за то, чтобы вводить вот этот когнитивный диссонанс в умы там украинцев, которые оказались менее устойчивы, чем, кстати, русские люди, тоже удивительно, она же все равно продолжится. Она продолжится, потому что там, вот помните, мы с вами про новые территории говорили, да? Как там все равно пытается вражеская пропаганда туда продвигаться, как они пытаются опровергать то, что Мариуполь восстанавливают. Такое ощущение, что они сами, в принципе, впадают в некую дихотомию, наверное, потому что для них лично не очень понятно, как это так. Когда период боевых действий, и вот как бы в каком-то месте они закончились, и там тут же начинают все восстанавливать, чтобы следа не осталось от того, что было. Для них это не совсем понятно. И есть ли у нас здесь шанс, опираясь на вот эту физику, как вы говорите, и выстраивая то, что становится символом, на как бы структурной работе победить вот эту разрушительную тему.
Переведу так, как я понял ваши слова.
Да.
Смотрите, что... во-первых, я не согласен с термином с вами, что борьба за умы. Как раз за борьба что? За безумие. Идет борьба за безумие. Что
с той
без
стороны.
Умия, да, пропаганда – это борьба за безумие. Умия через дефис, без умия. То есть, как раз наоборот, чем больше украинцев, чем больше рядовых людей, чем больше в мире люди не будут включать ум для понимания сути этого конфликта, тем лучше, конечно же, тем пропагандистам той стороны, западным пропагандистам лучше. Поэтому тут борьба за безумие. А то, что вы абсолютно правы, что мы боремся с этим безумием, с той стороны, мы боремся физикой, то есть физикой в мире, то есть восстановление, то есть, так сказать, новые территории, то есть растут дороги, мгновенно, я говорю, что я сам регулярно там бываю, вижу, дороги, ну просто идеально сделали, так, кстати, и уже их не хотят, не знаю, так, кстати, и защита хорошая этих дорог, то есть там, и не разбивают, раньше было так, закатали, утром снова закатывать, надо новую дорогу, сейчас как бы можно хоть там от Мариуполя на юг, туда, Херсон, везде проезжать, хорошая история сделана, инфраструктурная, то есть еще раз, мы бьем физикой, да, сразу же, то есть буквально освобождаем населенные пункты, наша территория, мы тут же сразу принимается генеральный план, мастер-план по территории, по восстановлению, все туда наши федералы понаехали, выстроили мастер-план, запустили, поехали по физику возводить процессы.
Тогда,
конечно, это впечатляет.
Тогда получается, что мы имеем дело с чем? Не важно, что ты сделал, важно, что ты сказал. Вот этот постмодерн.
Да. Ну, то есть все эти французики, постмодернисты и так далее.
И главное,
да,
кто громче, тот и победил.
Совершенно верно. По крайней мере, смотрите, тут важно разделять. По крайней мере, если украинское руководство, украинская пропаганда, западная пропаганда именно в такой парадигме живет, как вы сказали, то есть, так сказать, заголовок важнее, чем физика процесса, то мы-то как раз эту пирамиду постоянно перекручиваем. Поэтому и говорят, да, ой, да, русская пропаганда не действует. Хотя недавно пару раз я посмотрел конкурсы, в кавычках конкурсы, блогеры вывесили, допустим, там банально вывесили 15 роликов американскую армию призыв и 15 роликов как бы контрактников российских. Слушайте, ну там просто мировое было голосование, мировое, там по 8 миллионов голосов голосовало. Россия там 70-30 опережает и только вперед, потому что российские ролики интереснее по поводу, чья пропаганда сильнее.
Да.
Наши как бы и в душу бьют, и вот то, что вы говорили, все эти эмоциональные штуки и просто сухое, рациональное, тупое, гендерное, прошу прощения, ЛГБТшная реклама в американскую армию. Естественно, все волосы дыбом, весь мир дыбом, естественно, лайки ставили нам. Был такой конкурс, я потом могу что-то уже сказать. Так что нет, мы работаем, повторяю, ну, так уж устроена русская ментальность там. Ну, наверное, можно лучше же нам, наверное же, можно доработать.
Да
наверное
нет,
же,
а
вот
мне кажется,
их-то, это... видимо, а нас-то не видим.
Во-первых, это инерция мышления, что на Западе всегда лучше, чем у нас.
Конечно.
А во-вторых,
нет пророка
научит в своём отечестве. Да, научит ли нас, прям буквально последний вопрос, научит ли нас вся эта история тому, что не надо пытаться присоединиться к большой европейской семье, а нужно выстраивать как бы свой дом, как вы думаете?
Совершенно точно. Нет, мы присоединимся, когда будет обновленная большая европейская, умная, не безумная, как сейчас, а умная европейская семья. Почему бы не дружить с европейцами? Да, когда-то все это будем делать.
А пока большая пару семья поколений БРИКС сменится.
А пока сумасшедшие, пусть они, так сказать, там занимаются, там эти самые, оправдывают педофилов, как немецкий парламент на днях, и, так сказать, и выводят из-под уголовного наказания